Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. Сегодня мы завершим знакомство с первой частью этой книги. Помните, во вступительной лекции мы говорили о том, что всю книгу Исаии можно условно разделить на три части. Первая часть, с 1 по 35 главы, говорит преимущественно о суде Божьем над Израилем и окружающими его народами. Вторая, с 36 по 39 главы, представляет собой некую историческую интерлюдию, которая связывает два больших раздела, первый и третий. И, соответственно, третий раздел, с 40 по 66 главы, провозглашает спасение остатка израильтян и его окончательное освобождение. Прежде чем перейти к описанию реально происходивших событий во времена царя Езекии, пророк Исаия завершает повествование о суде описанием кульминационного момента, в котором явственно угадываются мотивы книги Откровения. «И небеса свернутся, как свиток книжный», — предрекает Исаия и призывает прислушаться к этому пророчеству все народы. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы с вами будем читать 34 и 35 главы, которыми завершается первый крупный раздел книги пророка Исаии. В прошлый раз, читая 33 главу, мы слышали словословие людей, благодарящих Бога за окончательное и вечное избавление от невзгод. Исаия разворачивает перед нами чудесную перспективу славного будущего, когда в Иерусалиме будет царствовать Иисус Христос, который принесет на землю истинный мир. Но перед тем, как наступят времена всеобщего благоденствия, человечеству предстоит пройти через суровые испытания. Одному из таких испытаний, последней битве с силами зла, которая называется Армагеддон, и посвящена 34 глава. Эта глава находится в конце раздела, в котором, как я считаю, перед нами разворачивается последовательность событий, приводящих к установлению Божьего Царства на земле. В предыдущих главах очень много говорилось о суде Божьем. Мы рассмотрели 6 пророчеств, начинающихся со слова «горе». Мы изучили конкретные ситуации, о которых говорит Исаия, и пророчества, относящиеся к далекому будущему. Мы беседовали с вами о периоде великой скорби, о тысячелетнем царстве и о втором пришествии Господа Иисуса Христа, который будет править землей. Сегодня мы видим в Иисусе не столько царя, сколько спасителя. Как сказано в послании к Титу, глава 2, стих 13, мы живем, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. После того, как Он заберет к себе церковь, оставшиеся на земле люди пройдут через ужасные страдания периода великой скорби, а в самом конце этого периода состоится сражение Армагеддон. Если читать 34 главу поверхностно, то можно прийти к выводу, что она не противоречит обычной мирской философии, которая не оставляет места Богу в событиях мировой истории. Внимательно рассматривая поступки и намерения людей, мы убеждаемся в том, что обычные люди стараются сделать мир лучше. Но способ, которым они пытаются достичь этой цели, относится к разряду утопий. Читая Библию, люди узнают, что на земле наступит такой период, который называется «тысячелетнее царство». И они тут же загораются мыслью самостоятельно установить его. Но если они хотят сделать это сами, без помощи Бога, так пусть они и называют свою цель не тысячелетним царством, а как-нибудь по-иному, не путая свои дела со Священным Писанием. Есть одна утопическая теория, выдуманная людьми, которая называется теорией эволюции. По сути дела, это скорее философия, нежели точная наука. Не принимая в расчет те процессы разложения и упадка, которые мы непосредственно наблюдаем, теория эволюции пытается уверить нас, что в общем и целом мир постоянно улучшается. Мы становимся все лучше и лучше с каждым днем. И остается только удивляться, как много людей сейчас свято верят в эту философию, считая, будто и они сами в точном соответствии с умозрительными заключениями эволюционизма постоянно двигаются к лучшему. Слово Божие тоже предсказывает земле светлое будущее, но такое будущее, которое наступит отнюдь не благодаря усилиям человека. Все, что человек создал вопреки воле Божьей, подвергнется строгому суду. Все труды человека обычно противоречат воле Божьей, и кульминацией этого противоборства станет последнее сражение — Армагеддон, которое произойдет перед окончательным установлением Царства Божьего. В период великой скорби грешное человечество, возглавляемое самым главным грешником, попытается создать свое собственное царство. Но эти усилия потерпят крах, и пришедший на землю Христос установит свое царство на земле. По характеру повествования 34 глава Исаии полностью относится к будущему. Ассирии больше нет. Известный исследователь Библии Дилич замечает, что здесь речь идет уже не об исторических событиях, а о последних временах. Ассирия, опаснейший враг народа Божия, давно пала, однако на горизонте снова начинают сгущаться тучи. Исаия же, все дальше и дальше отстраняясь от современности, словно переносится в далекое время, знаменующее конец земной истории. Грядущее становится местом его обитания, и он, наблюдая пророческим взором за происходящим, призывает нас быть внимательными к словам Бога и предсказаниям о пришествии Сына Божьего на землю. Послушайте первый стих 34 главы. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племенам. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней». Во втором стихе первой главы книги пророка Исаии Бог призывает в свидетели небо и землю, собираясь судить народ Израиля. А в этой... В 34 главе он призывает в свидетели своего последнего суда над народами земли сами эти народы. Обратите внимание на второй стих. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их, Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Внимательно вслушайтесь в слова, которые пророк выбирает для описания суда. «Гнев, ярость, предал заклятию, отдал на заклание» — это самые сильные выражения, какие только могут быть использованы. Суд суров, и этот суд касается всех народов. Бог теперь судит не только народ Израиля, Он судит всю землю. Наш Господь говорил об этом времени как о самом тяжелом моменте мировой истории. То, что говорится в книге Откровения о печатях и трубах, лишь подтверждает это. верите вы или нет, но земля приближается к судному дню. Грешников ждет суровый Божий суд, которому подвергнется все, что мы видим вокруг себя, все блага нашей цивилизации. Послушайте третий стих, который я считаю самым страшным во всей Библии. «И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их». Не могу придумать слов ужаснее. Исаия подтверждает слова Господа Иисуса Христа, который предупреждал людей об ожидающем землю суде. Я понимаю, что многие люди сомневаются в истинности этих слов Писания. Их позиция напоминает мне историю, связанную с тропическим ураганом, который разразился несколько лет назад на побережье Мексиканского залива. Я проезжал там вскоре после бедствия и видел множество разрушенных домов. Деревья были повалены, и мне рассказали о группе людей, которые услышали предупреждение об урагане, но не поверили. Они решили, что ветер не может быть таким сильным, как говорят синоптики. Поэтому вместо того, чтобы эвакуироваться, они напились. Эти люди смеялись над прогнозом погоды, и все они погибли. То же самое можно сказать о суде, который ждет землю. Бог говорит, что суд приближается, и значит, так оно и есть. Читаем далее четвертый стих. «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницы». Когда лист падает с ветки, вы, конечно, можете прикрепить его обратно, но он все равно останется мертвым. Суд неотвратим, и вы не можете ничего с этим сделать. Вы можете только убедиться, что у вас есть убежище. Слушайте с Бога и помните, ваше убежище — это Иисус Христос. Обратите внимание также на стих 5. «Ибо упился меч мой на небесах. Вот для суда нисходит он на Эдом и на город, преданный мною заклятию». Меч Бога упился на небесах. То есть небеса исполнились гнева Божьего. Они пропитались его гневом, как губка, и вот-вот разразятся негодованием на жителей земли. Бог уже идет судить нас. Это очень важный момент. Но сопоставлять Божье наказание с человеческим желанием отомстить было бы неверно. Когда мы с вами беремся за меч, мы жаждем наказать обидчика или же развязываем сражение по какой-то другой, чисто человеческой причине. А когда Бог берет в руки меч, Он жаждет только справедливости и восстановления правды. Помимо меча, здесь также говорится о Эдоме. Эдом — это Исав, то есть плоть. Исав символизирует всех потомков Адама, которые восстают против Бога и его народа. В 9 главе послания к римлянам, стих 13, записаны такие слова Бога. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Господь будет судить Эдом за бунт против высшей Божьей власти, против его слова, против его народа, за бунт против всего, что справедливо и праведно. Послушайте теперь стихи с 8 по 11, а также 12 и 13, в которых ярко выражается картина наказания, ожидающего народы земли. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою. Во веки веков никто не пройдет по ней. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. Вот каков будет день мщения у Господа. Вы ничего не сможете сделать, чтобы предотвратить его, как не можете остановить своими руками Ниагарский водопад. Бог говорит, что справедливость на земле должна быть восстановлена, и потому Он сокрушит всех злодеев и бунтовщиков. Многие люди не склонятся перед Богом, но ведь Он — Бог Вселенной, и Он отправит этих непокорных в ад. Они никогда не смогут воспротивиться. Может быть, у вас есть свое мнение по поводу ада, но, без сомнения, это место будет гораздо ужаснее, чем огонь в буквальном смысле слова. Слово Божье непогрешимо. И в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 18, записаны слова Господа нашего Иисуса Христа, утверждающего то, что доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Друзья мои, мы поступаем мудро, когда верим прогнозам синоптиков, предсказывающих ураган. Но несравненно мудрее мы поступим тогда, когда будем верить слову истинного и всемогущего Бога, который предупреждает о грядущем наказании и открывает нам путь к спасению. В заключение сегодняшней беседы мы рассмотрим 35-ю главу Исаии, которая посвящена описанию тысячелетнего царства. Читая эту главу, мы можем поблагодарить Бога за то, что история мира не завершится Армагеддоном, и за страшной 34-й главой обязательно последует прекрасная и поэтичная 35-я глава. Суд совершился, пламя догорело, и меч правосудия пал на головы грешников. Закончился вечер, исчезла ночная тьма, и настало светлое утро царства. Страдания завершились, пришел мир, в ночи забрезжил рассвет, люди обрели спасение и радость. Спокойствие этой главы резко контрастирует с бурным и тревожным настроением предыдущей. Мы могли бы сказать вместе с автором «Песни песней», что зима прошла, и на земле появились весенние цветы. Рассматривая картину обновленной жизни, мы прежде всего замечаем, что земля возрождается в физическом смысле слова. Она освобождается от проклятия греха, очищается тело земли. Послушайте первый стих 35 главы. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Сегодня по радио и телевидению нам сообщают, что площадь пустыни увеличивается с каждым годом. Засуха и эрозия почвы ускоряют этот процесс. Загрязнение окружающей среды достигло невиданных масштабов. А в период тысячелетнего царства все будет иначе. Исчезнут ядовитые туманы и смог, но, что гораздо важнее, исчезнет и проклятие греха. Пустыня расцветет, как нарцисс. Это прекрасно. Однажды, проезжая через штат Колорадо, где засуха была настолько сильной, что над бывшими лугами свирепствовали песчаные бури, Я читал 35 главу из книги пророка Исаии и благодарил Бога за то, что в период тысячелетнего царства все будет наоборот. Окружающая меня пустыня исчезнет, и на месте песчаных барханов расцветут сады. И я думаю, у вас есть не меньше причин возблагодарить Бога за ожидающее землю благословение. А теперь давайте прочитаем второй стих. «Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Об этом же говорит и Новый Завет. Подобно пророку Исаии, апостол Павел утверждает в 8 главе послания к римлянам, что творение, которое сейчас страдает и мучается, во время царства будет ликовать. Тела людей обновятся, обновится и их сознание, новой станет душа земли. Вот что пишет пророк Исаия далее в стихах 3 и 4. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». Во время суда верующие будут ликовать, зная, что Бог придет и спасет их. Кроме того, церковь будет радоваться, что ей не пришлось пережить период великой скорби. Это будет прекрасное время. Послушайте теперь стихи с 5 по 9. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные». Все болезни и страдания — это последствия человеческой греховности, но мы будем избавлены от их власти в правлении Христа. Какой же замечательной будет жизнь на земле в то время! Кроме того, в 10 стихе пророк Исаия предсказывает также обновление духа земли. «И возвратятся избавленные Господом». Придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Можете ли вы представить себе что-либо более приятное? Это пророчество относится не только к Израилю, но и ко всем искупленным народам. В 14 главе книги пророка Захарии, стихи 16 и 17, мы читаем: «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Читая столь славные и обнадеживающие обетования, мы могли бы воскликнуть вместе с известным пуританином Бекстером: «О, Спаситель, возвращайся скорее! Немедли, дабы не лишать живущих надежды! Немедли, чтобы земля не становилась подобной аду, чтобы церковь твоя не обратилась в прах! О, поспеши! «Ускорь великий день воскресения, когда могильный прах станет твоими славными звездами. Твоя невеста в отчаянии, она зовет, приди, все творение зовет, приди, о, приди, Господь Иисус». Все творение стенает и стонет, ожидая явления истинных сынов народа Божьего. Дорогие друзья, этим призывом верующего человека, который жаждет скорейшего наступления тысячелетнего царства, мы заканчиваем изучение первого крупного раздела книги пророка Исаии и ждем вас на наших следующих беседах. Я прощаюсь, всего вам доброго, до новых встреч!
Пред Богом молитвею склонен, хвалу возношу Ему за то, что мой грех теперь прощен, легко сердцу моему. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой. Знаю, возьмешь меня. Придет скоро долгожданный час, желанная встреча с Ним. И чтобы светильник не погас, Ему воспеваю дым. Гряди, гряди, Спаситель мой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня. Всегда буду ждать тебя, мой Бог, ты счастье мое и честь. Уже виден вдали голубой чертог, мне место там тоже есть. Гряди, гряди, Спаситель твой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьму. Гряди, гряди, Спаситель твой, хочу войти в чертог я твой, по милости твоей благой, знаю, возьмешь меня.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.